«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Сирии за три последних дня столкновений сторонников оппозиции с силами безопасности число погибших гражданских лиц возросло до 137 человек. Особенно ожесточенные бои идут в городе Хама. Сирийские власти сообщили о гибели в городе 8 полицейских. Совет Безопасности ООН продолжит начавшееся накануне обсуждение ситуации в Сирии. Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что его страна может поддержать заявление Совета Безопасности, осуждающее насилие в Сирии. Ранее обладающие правом вето в Совете Безопасности России и Китай выступали против принятия какой-либо резолюции, осуждающей руководство Сирии. Напомним, что с марта 2011 года в Сирии не прекращаются массовые выступления, направленные против режима президента Башара Асада. Сирийский лидер провел ряд реформ, однако власти жестко пресекают несанкционированные акции протеста, в том числе с использованием военной силы. Европейский Союз уже ввел ряд санкций в отношении Сирии в связи с действиями властей в отношении оппозиции. Заморожены счета 30 представителей сирийского правительства. Им также запрещен въезд в страны ЕС. Министр обороны Израиля Эхуд Барак высказал убеждение, что президент Асад не сможет продержаться у власти и весь алауитский режим падет. Барак не скрывает своих опасений насчет влияния сирийских властей на отношения сирийских событий на отношения с Израилем. Сирийские власти вместе с ливанской Хизбаллой могут начать военные действия с Израилем, например, за контроль над голландскими высотами, чтобы отвлечь внимание сирийской общественности от внутренних проблем. Также не исключается, что в случае свержения нынешнего режима в Сирии к власти могут прийти и происламистские силы. О том, остановит ли кровопролитие в Сирии протесты мирового сообщества, мы сегодня беседуем с Яковом Кедми, бывшим главой НАТИФ, одной из израильских спецслужб. Он у нас на прямой телефонной связи из Израиля. И Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. Вопрос Георгию Ильичу. Добрый вечер, Георгий Ильич.
Добрый вечер.
В чем, по вашему мнению, специфика ситуации в Сирии, где вот уже почти полгода не стихает противостояние сторонников оппозиции с силами безопасности?
Знаете, для меня было несколько неожиданно вот такая вспышка в Сирии, так же, как и в Ливии. Дело в том, что режим казался исключительно устойчивым, жестким, монолитным, однопартийной диктатуры, причем идеологической диктатуры партии Баас. Далее очень сплоченная верхушка, состоящая в основном из алавитов, это особые секты шиитской, маргинальные, но весьма влиятельные. Во всяком случае, в Сирии она уже правит 40 лет. Все ключевые посты в армии, полиции, администрации, все занято этими людьми, такая сплоченная тесная группа, которая понимает, что если власть партии Баас и президента поколеблется, и, не дай бог, все это рухнет, то тогда лавитам придется довольно туго, учитывая, что их процентов 10 всего населения в Сирии. А сунниты, хотя они живут, в общем-то, с лавитами, всегда довольно спокойно, но тем не менее, именно когда вот получается, что меньшинство заправляет всеми делами, то в конечном счете это обычно плохо кончается, и может быть кровавая месть. Вот именно это сознание необходимости сплоченности, как мне казалось всегда, и обеспечивает стабильность этого государства. И тем не менее, вот видите, какие события. И вот тут что же произошло? Понимаете, каждый диктаторский режим, когда земля начинает у него гореть под ногами, вынужден выбирать один из двух вариантов. Первый – это давить, если нужно топить в крови, никакой слабости, никаких уступок, и в конце концов победить, разгромить, раздавить, чего бы это ни стоило. Второй вариант, наоборот, выпустить пар из котла, обещать реформы, кого-то из правительства уволить, расколоть оппозицию. Но, как показывает опыт истории, если земля действительно уже горит под ногами по-настоящему, то не спасет ни один из этих вариантов. Люди использовали по-разному. Скажем, вот Саддам Хусейн в Ираке. Все понимали, что он всю страну потопит в крови, ни перед чем не остановится. Поэтому уже никто и не осмеливался выступать, кроме курдов. Открытое такое восстание. А вот иранский шах последний, он наоборот, он попытался сначала жесткий вариант применить, расстреливали людей сотнями на улицах, потом, видя, что это ни к чему не приводит, демонстрации разрастаются, попытался было пойти на какие-то уступки, что-то обещать, уже было поздно, в результате полетел. Нынешний президент, это человек, в общем-то, не предназначенный своим отцом для того, чтобы занять этот пост. Вот тот был действительно, что называется, strong man. Каффи Засад, я имею в виду. Он не поколебался в этом же городе Хама, в котором сейчас вот самые кровавые события развертываются. Он не поколебался в 82-м году, когда начались волнения, просто подтянуть артиллерию, открыть огонь, разрушить полгорода и убить минимум 10, а то и 20 тысяч человек. С тех пор там все тихо. Сейчас уже не те времена. Дух времени уже другой, и общество другое, и международная обстановка другая. И самое главное, время, понимаете, уже вышло. Вышло время этого режима. Вот так же, как в Тунисе, в Египте, в Ливии наступает момент, когда уже какую-то критическую черту перешли, какую-то красную линию пересекли, и людям уже надоело. Люди говорят, надоело, не верим, не боимся. Вот. Понимаете, самое главное. И та же самая молодая, образованная вот поросль населения, как и в Тунисе, в Египте, люди интернета, как их иногда называют, которые организовали всю эту арабскую весну, они же выступили и здесь. А за ними уже пошли, конечно, и исламисты. И получается, какая ситуация. Вот вы заметили, что недавно у нас здесь принимали делегацию сирийской оппозиции. Это все эмигранты. И понятно почему. Даже как в Ираке, когда свалили Саддама Хусейна, кто пришел к власти? До сих пор остаются эмигранты. Люди, которые жили в Америке, в Англии, в Иране, это понятно, потому что при диктатуре вся земля вокруг вытоптана, сожжена. Нет никаких политических партий, никаких лидеров, никаких властителей дум, ничего этого нет. Эмигранты. А внутри страны, вот тут большое отличие от иранской революции, о которой я говорил. Шах свалила исламская революция. Там был грандиозный, харизматический лидер, аятолла Хомейни. Была явная цель, была идеология, религиозная идеология. Ислам, массы поднялись под четким, целеустремленным руководством. Здесь ничего этого нет. Оппозиция раздроблена, самые различные группы, и в том числе, конечно же, и братья-мусульмане. Те самые, которые не забыли вот эту катастрофу. Там же вот в Хаме в 82-м году, которые выжидали своего часа во всех арабских странах, и здесь в том числе. И, конечно же, среди них есть и люди, которые имеют оружие. Поэтому нельзя говорить, что правительство на 100% обманывает, когда говорит, что значит, против него поднялись какие-то вооруженные группы. Хотя в основном мы видим, что это одни какие-то отдельные вооруженные группы не смогли бы поднять такое количество людей, которые несколько месяцев выступают, их бьют, стреляют, давят, а они все равно выступают. Это уже массовое движение, стихийное движение, глубинное. Но есть, конечно, и группы, которые этим пользуются. И еще одно отличие Сирии заключается в том, вот в отличие от Ливии, например, что тут не может быть ливийского варианта. Вчера министр иностранных дел Англии Хейк прямо сказал, что военного вмешательства не будет. Это понятно. Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия – это был бы уже перебор, не говоря уже о том, что, заметьте, военная операция союзников западных в Ливии началась только после того, как Лига арабских государств единогласно дала добро. Настолько сильна была ненависть к Каддафи всех арабских правительств. Здесь этого не будет. Сирия – это далеко не Ливия. Ливия, в общем-то, страна второстепенная в арабском мире. А Сирия, недаром у арабов есть пословица, Египет – голова арабского мира, а Сирия – его сердце. И, конечно, абсолютно исключено, чтобы Лига арабских государств разрешила Западу проводить какую-то операцию, даже если бы Запад захотел. Но он и не хочет. Он и в Ливии-то не хотел, собственно говоря, так вот получилось. А здесь тем более. Потому что, в частности, неизвестно, кто придет на смену. И Израиль не хочет. Знаете, всегда, как говорят англичане, лучше дьявол, которого знаешь, чем тот, которого не знаешь. К этому асадовскому режиму, баасистскому, алавитскому, уже как-то претерпелись, привыкли. А что получится, если братья-мусульмане придут? Вот для Израиля, например, это явно будет хуже. Потому что суннитские экстремисты, которые могут захватить власть, они, в отличие от обоих асадов, отца и сына, могут, знаете, более активные, более жесткие политики перейти, используя Хизбаллу и Хамас. Могут поставить вопрос о голландских высотах уже не так. Вот переговоры, которые десятилетиями идут, ни к чему не приводят. А потому что будут предприняты какие-то вооруженные акции там, и тут Иран же стоит за спиной Сирии. Это же тоже нужно учитывать. Правда, если сунниты, братья-мусульмане, придут к власти, это будет сложнее. Я имею в виду кооперацию Сирии с Ираном. Но, тем не менее, Иран сможет как-то использовать эту ситуацию. То есть, в конечном счете, все может быть гораздо хуже. Я уже не говорю о том, что, как показывает опыт, падение деспотического диктаторского режима приводит к выбросу самых разнообразных злобных сил. Тут и преступники выходят из тюрьмы. И все замороженные конфликты, старые обиды, старые счеты. Все вырывается наружу. И в результате может получиться хаос, ухудшение обстановки. Люди начинают говорить, что вот все-таки раньше хоть зажимали нас, все, слова не давали сказать. Но все-таки как-то было более-менее стабильно, и жизнь была относительно нормальная. А сейчас вообще неизвестно что. Вот какова ситуация. И правительство сейчас мечется. Видите, президент мечется. То он танки посылает, то он обещает многопартийность какую-то. Но получается, что он и в том, и в другом случае, и кнутом, и пряником, он создает себе все больше и больше врагов. Потому что кнута уже не слишком боятся, видя, что все-таки какой-то такой массовый правительственный террор, на который пошел отец тогда Хаджис, этот все-таки сын не идет. Значит, кнута боятся, но не так, как раньше. А пряник, который дают, оказывается не таким уж и сладким, потому что люди уже не верят. И более того, поскольку о каких-то уступках правительство говорит, люди понимают, что власть дает слабину. А это самое страшное. Я уже говорил, что когда начинаются вот такие уступки, то люди начинают думать, хорошо, мы давим, давим, правительство идет на уступки, значит, надо продолжать давить, продолжать бить в одну точку, пока не добьемся свержения правительства вообще. Де Токвиль, знаменитый французский политолог еще в 19 веке, говорил, что самый опасный момент для плохого правительства наступает тогда, когда оно старается исправиться, реформироваться. Вот самый опасный момент наступает. Совершенно ясно, что сейчас мы имеем дело с серьезнейшим морально-политическим кризисом в Сирии. И, в принципе, этот режим, конечно, обречен. Долго он не продержится. В историческом, долговременном плане ему конец. Но, учитывая вот те обстоятельства, о которых я уже сказал, слабость и раздробленность оппозиции и нежелание Запада вмешаться, а также осознание алавитской верхушки в том, что если сейчас, скажем, пойти по тунисскому и египетскому пути, пожертвовать центральной фигурой, принести в жертву президента и тем самым попытаться сохранить систему, и здесь уже этого не получится. И тогда начнет разматываться клубок, будут спрашивать, что делали эти люди в течение всех десятилетий, сколько они, понимаете, наломали дров, сколько они там нахапали и так далее, и так далее. Поэтому надо держаться. Поэтому не исключаю того, что сейчас, вот, в кратковременном плане, эта вспышка как-то постепенно может угаснуть, режим удержится. Но, в принципе, я считаю, что, конечно, время его уже прошло. Вот и все.
Вопрос Якова Кедми. Как, по-вашему, события в Сирии могут повлиять на отношения с Израилем?
Ну, во-первых, все зависит от того, что будет в Сирии. И я согласен с предыдущим выступающим, то, что практически вряд ли Асаду удастся удержаться у власти. Вопрос, сколько он удержится, 2 недели, 2 месяца или больше. Но ключ к положению в Сирии находится у 2 стран, с шестью одной, которая потребуется согласие другой. Ключ от Сирии находится в Турции. И в Сирии будет то, что захотят в Турции и в Анкаре. Но для того, чтобы окончательно решить вопрос Сирии, турки должны будут договориться с Саудовской Аравией. И как Турция с Саудовской Аравией договорится, так и будет. В любом случае, это уже будет другой режим. Может, он будет более религиозный, в стиле того, как он сегодня в Турции. Но ситуацию в Сирии будет контролировать Турция, потому что она контролирует водные ресурсы Сирии, и она самое сильное государство вокруг нее. И Турция больше не допустит, чтобы Иран играл у них под носом в Сирии. То есть в любом случае развитие событий в Сирии после Асада, то, что будет при Асаде, я думаю, нет смысла об этом говорить, это те или иные технические детали, после Асада Сирия будет намного дальше от Ирана, и это отразится также и на том, что происходит в Ливане. И я думаю, что в конце концов ситуация стабилизируется так или иначе с применением внешнего давления, поскольку Западная Европа и Соединенные Штаты не в состоянии сегодня влиять ни в одной точке земного шара, а тем более в Сирии, на Ближнем Востоке. Последняя их попытка закончилась позором. Она еще не закончилась, она продолжается. Это та мышиная возня в Ливии, которая не показывает только свою неспособность. Но в Сирии... Сирия – это другая страна. Я хочу напомнить, что до того, как папа Асад пришел к власти, в Сирии каждые полтора года был переворот. Это была самая неустойчивая страна из-за довольно сильных политических сил и отсутствия одной единой силы, которую получила в свое время партия Ба'ath. Дальше такой силы не будет, то есть равновесие будет неустойчивое, а устойчивость этому равновесию будет давать Турция и Саудовская Аравия. А то, что решат Саудовская Аравия и Турция в отношении Сирии, весь остальной мир поддержит, потому что все хотят, чтобы ситуация уладилась. Сами сирийцы не в состоянии установить какой-то порядок без внешней поддержки и внешнего влияния.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, остановят ли кровопролитие в Сирии протесты мирового сообщества, мы беседуем с Яковом Кедми, бывшим главой одной из израильских спецслужб, он на прямой телефонной связи из Израиля, и Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса, ныне президент Института Ближнего Востока, опасается развития ситуации в Сирии по наихудшему сценарию.
События в Сирии переходят в полномасштабную гражданскую войну. Беда в том, что свержение режима Асада не приведет ни к какой демократии, но придет к расколу страны и прольются реки крови. Ситуация неоднозначна. В борьбе с режимом погибли тысячи человек. Но в сирийских госпиталях лежат сотни сирийских полицейских и военнослужащих, ранения которых указывают на то, что они сталкивались не с мирными жителями, а с хорошо вооруженными группами. Канал «Аль-Джазира», который сегодня является основной информационной дубинкой для режима, является инструментом катарского эмира по переделу арабских режимов, по смещению арабских авторитарных республиканских лидеров. Мы знаем, что оружие и деньги идут как минимум в Южную Сирию из Ирака по каналам Аяда Алауи. Это, безусловно, саудовские деньги, и оружие означает, что американцы просто закрывают на это глаза. Безусловно, волнения в Сирии не приведут к тому же развитию событий, что в Ливии. Сирия – это не Ливия. Воевать с Сирией означает воевать с Ираном.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, остановит ли кровопролитие в Сирии протесты мирового сообщества, мы беседуем с Яковом Кедми, бывшим главой одной из израильских спецслужб, он на прямой телефонной связи из Израиля, и Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, он на прямой телефонной связи из Москвы. Вопрос Георгию Ильичу. А чем вы объясняете колебания мирового сообщества в вопросе введения санкций против Сирии?
Во-первых, что значит санкции? Военные санкции, как я уже сказал и выразил свое мнение по этому поводу, почему сейчас они невозможны, это уже был бы перебор. Можно воевать с тремя мусульманскими странами, но с четырьмя это было бы уже слишком. Ирак, Афганистан, Ливия, еще Сирия, это как раз исключается. Я уже привел даже слова Хейга по этому поводу. Экономические санкции, так вот, об этом-то вопросы ставят сейчас. Например, если бы были введены такие санкции, которые бы привели к тому, что Сирия перестала бы получать топливо, перестала бы получать нефть, если бы она перестала получать некоторые другие жизненно важные для нее предметы импорта, это, конечно, сказалось бы на ее экономике. Но тут, как всегда, возникает та же самая проклятая ситуация, которая была и с Ираком в свое время. Санкции-то больше бьют по населению, чем по верхушке. Мы это видели на примере Саддама Хусейна. И поэтому, если начнутся действительно, если представить себе, что и Россия, и Китай будут за наиболее жесткие экономические, повторяю, о военных нет речи, экономические санкции, ну, политические тоже, ну, какие там, ну, кому-то там не разрешат там выезд и так далее, это не важно, экономика важна. Если бы даже были применены наиболее жесткие экономические санкции, то через некоторое время обнаружилось бы, что верхушка живет, существует, она особенно не пострадала. Но начнутся разговоры, причем вполне обоснованные, насчет того, что страдает население. Когда ввели в свое время санкции Объединенных Наций против Саддама Хусейна, через некоторое время стали говорить о том, что вот сколько детей умирает там, потому что лекарств не хватает и прочее, прочее, то есть страдает народ. То есть тут тоже есть какой-то предел. Опять же, нет никакой гарантии того, что санкции могут быть успешными. Всегда просачивается, и опять же в истории с Саддамом Хусейном, который все время возвращается, известно было, что санкции обходили, что имеются какие-то международные экономические силы, компании, фирмы, финансовые организации и даже правительственные организации, которые успешно обходили это и, тем не менее, на 100% санкции никогда не действуют.
Спасибо, Георгий Ильич. Прервемся на краткие новости. Напомню, что у нас на прямой связи Яков Кедми из Израиля и Георгий Мирский из Москвы. Сейчас обсуждаем ситуацию в Сирии и не прервемся ненадолго на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Сенат США во вторник одобрил законопроект о повышении лимита внутреннего долга страны, чтобы не допустить дефолта. Теперь документ поступает на подпись президенту Бараку Обаме. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко зарегистрирована кандидатом на досрочных выборах в два муниципальных совета – Красненькая речка и Петровский. Голосование пройдет 21 августа. В Москве во вторник задержан первый заместитель генерального директора Третьяковской галереи Олег Беликов. Его обвиняют в мошенничестве. Выводы польской госкомиссии о причинах крушения под Смоленском в прошлом году президентского самолета – не содержит ничего нового по сравнению с отчетом российских экспертов, заявил глава техкомиссии Межгосударственного авиационного комитета Алексей Морозов. В Сирии за три дня столкновений сторонников оппозиции с силами безопасности число погибших гражданских лиц возросло до 137. Совет Безопасности ООН продолжает начавшееся вчера обсуждение ситуации в этой стране. В Судане при взрыве противопехотной мины погибли 4 миротворцев ООН. Генсек ООН Пан Ги Мун выразил глубокую скорбь в связи со случившимся. Британский суд приговорил к 6 неделям тюрьмы Джонатана Мэй Боулза, который бросил в медиамагната Руперта Мёрдока тарелку с кремом для бритья. В Италии парламентская комиссия по конституционным вопросам одобрила законопроект, запрещающий женщинам носить в общественных местах паранджу. В Туле региональный совет Общероссийского народного фронта предложил 4 кандидатуры на пост главы региона.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что кровопролитие в Сирии и протесты мирового сообщества обсуждаем с Яковом Кедми, бывшим главой НАТИФ, одной из израильских спецслужб, на прямой телефонной связи из Израиля, Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, и Сергеем Строканем, международным обозревателем газеты «Коммерсант». Он также к нам подключился по прямой телефонной связи. Елена Супонина, обозреватель газеты «Московские новости», не ждет улучшения ситуации.
Ситуация в Сирии обостряется, и в период месяца Рамадан, как и обещала оппозиция, ситуация будет только хуже. Во время поста люди по вечерам собираются в мечетях, а потом организованно идут на акции протеста. Кроме того, сирийские власти очень опоздали с обещанными реформами, да еще и придабривают эти реформы актами репрессий и подавления выступлений. Так что все это вместе не вселяет оптимизма. И, на мой взгляд, Асаду и его клану будет все сложнее удержать власть в этой стране.
Вопрос Сергею Строканю. Вот перед перерывом Георгий Ильич Мирский объяснил колебания мирового сообщества в вопросе введения экономических санкций против Сирии. Чем вы объясняете затянувшийся морально-политический кризис в Сирии, кризис дамаскского режима? Слово Сергею Строканю.
Если говорить о ситуации в Сирии, то на самом деле те усилия, которые предпринимал президент Башар Асад, с одной стороны, пытаясь демонстрировать видимость демократических реформ, с другой стороны, всячески закручивая гайки, можно определить как один шаг вперед, два шага назад. В конечном итоге последние события в городе Хама показывают, что президент Асад, к сожалению, перечеркнул вот те все робкие надежды, которые существовали еще 2 месяца назад, о том, что все-таки он, как лидер новой волны, сможет не перерасти в такого классического восточного автократа и все-таки осуществить крайне назревшие в стране реформы. Увы, этого не произошло. Можно, конечно, гадать о том, поддался ли президент Асад воздействию сирийской верхушки, которая формировалась еще при его отце, или ему просто не хватило политического мужества, политической воли, но факт остается фактом. Он перешел некий Рубикон, перешагнул красную черту, и сейчас уже, похоже, ситуация находится в точке невозврата, к сожалению, поскольку очень трудно представить, каким образом Сирия вернется к диалогу, вернется к политическому урегулированию в ситуации, когда фактически действия сирийских силовиков, сирийской армии раскалывают страну.
Спасибо, Сергей. Это говорил Сергей Строканин, международный обозреватель газеты «Коммерсант». Слово возвращаем Георгию Ильичу Мирскому. Как, по-вашему, пройдена ли эта точка невозврата? И можно ли ожидать резкой резолюции Организации Объединенных Наций, осуждающей насилие в Сирии?
Ну, что касается точки невозврата, я бы сказал так. Президент Башар Асад упустил момент. Ему нужно было моментально, как только начались эти волнения, понять, к чему это может привести. Видимо, он недооценил возможность таких широких выступлений, недооценил их размах. Подумал, что все ограничится отдельными выступлениями в нескольких небольших городах, быстро показать силу, задавить и все. Оказалось, что нет. Но для того, чтобы вот по первому варианту, помните, я говорю, что нужно либо уже беспощадно давить, громить, не считаясь ни с чем. Для этого не хватает политической воли, не хватает силы, и потом, я говорю, обстановка изменилась, дух времени, тот общество изменилось и так далее. Если бы он тогда, в самый первый момент, действительно пообещал какие-то настоящие широкие реформы, то, может быть, действительно до этого бы дело не дошло, потому что ведь каждый раз, когда новые и новые жертвы, десятки, сотни людей гибнут, у каждого есть друзья, семья, знакомые, и народ начинает все больше и больше возмущаться и негодовать, и уже мысль о том, что, может быть, можно как-то договориться, пойти на компромисс, она уже уступает место другому ощущению, а именно правительство жестокое, но недостаточно сильное. И этот момент тоже нужно учитывать, когда мы говорим о том, почему Башар идет на то или другое. Он же понимает прекрасно, что если покажет слабину, если увидит, что правительство все-таки колеблется, недостаточно жестоко ведет себя, слабость проявляет, тогда все больших и больших уступок будет требовать оппозиция. Все больше и больше придется идти дальше. Понимаете, протянешь палец, и тебя руку оттяпают. И всегда правительство, которое идет на уступки, оно сталкивается вот именно с этой угрозой. А где пределы этих уступок? Где гарантия, что ты пообещаешь что-то и то-то, а народ успокоится? А если он не успокоится, а наоборот решит, ага, вот уже какие-то уступки власть пошла, значит, нужно по-прежнему бить в одну и ту же точку. Вот в чем вся опасность. А что касается вопроса насчет резолюции, насколько жесткая там может быть резолюция и так далее, тут даже дело не в том, насколько она может быть жесткой. В общем-то, сейчас все общественное мнение выступает мировое против Сирии, почти. Заметьте, что наш МИД, вчерашнее его заявление было беспрецедентно резким. Хотя не таким языком, конечно, Москва говорит, как Вашингтон там или Лондон. Но, тем не менее, в отношении Сирии, которая всегда считалась чуть ли не единственным нашим партнером, лояльным союзником на Ближнем Востоке, никогда такого языка не было. Это говорит о том, что в Москве уже, видимо, пришли к выводу, что в принципе, этот режим уже, конечно, не является достаточно стабильным и легитимным, из него сочтены, и из-за него не стоит противопоставлять себя и быть белой вороной мировой общественности. Но я повторяю, что, тем не менее, сами по себе санкции, они вряд ли смогут привести к падению этого режима. Только в Южной Африке, вот во времена апартеида, это единственная страна, где международные санкции действительно привели к тому, что правительство вынуждено было капитулировать. А больше мы таких примеров не видим. Поэтому я считаю, что все-таки именно внутренние силы, хватит ли решимости, война нервов, психическая война, хватит ли решимости, хватит ли силы, стойкости, появятся ли лидеры, сумеют ли они преодолеть неизбежные внутренние разногласия. Вот ведь это сыграет роль. А тут мы, к сожалению, ничего сказать не можем, у нас не хватает информации. Вот и все. На этом заканчиваю. Спасибо.
Спасибо вам, Георгий Ильич Мирский говорил. Алексей Подцероп, бывший посол России в Ливии и Тунисе, убежден в превосходстве сил правящего в Сирии режима.
В Сирии ситуация ясна. Если не будет внешнего вмешательства, то в конечном счете правительственным войскам удастся подавить мятеж. Регулярная армия против военизированных формирований всегда выигрывает в конечном счете. Или почти всегда. Возможно ли внешнее вмешательство? Тоже очень сильно сомневаюсь. Во-первых, НАТО, по крайней мере, западноевропейские члены НАТО, завязли в Ливии. Американцы сейчас заняты в Афганистане. Кроме того, есть еще один момент, который не стоит сбрасывать со счета, и это позиция Израиля. В Израиле, конечно, не слишком довольны Башаром Асадом, но ведь там прекрасно отдают себе отчет в том, что если к власти придут братья-мусульмане, то ситуация в отношении Израиля намного ухудшится. Поэтому-то израильтяне занимают такую осторожную позицию по отношению к тому, что происходит сейчас в Сирии.
Вопрос Якова Кедми. Разделяете ли вы мнение социологов и политологов о причинах того, что Израиль занял выжидательную позицию в отношении ситуации в Сирии?
Неважно, Израиль не будет вмешиваться в то, что происходит в Сирии. Мы давно уже решили, что мы не вмешиваемся в происходящее у наших соседей, если ситуация в результате перемен режима будет более опасной для Израиля, мы это выдержим. У нас есть возможность справиться с любой опасностью от наших соседей. А то, что будет в Сирии, то, что происходит там, надо понимать, что для того, чтобы если в Сирии, чем больше в Сирии будет демократии, тем меньше шансов у режима Асада остаться у власти. Потому что при любом демократическом режиме Асад и его клан не могут править Сирией, менее 10% населения не могут диктовать ему свою волю. И речь и править в условиях диктатуры надо иметь два условия. Первое, это должна быть богатая экономическая сильная страна. Второе, диктатор должен быть достаточно мудрым и решительным, чтобы принимать правильные решения. Сирия страна слабая, а на роль диктатора младший Асад не годится нисколько. Поэтому вряд ли он удержится. В отношении санкций до сих пор еще никто не говорил, даже американцы, о том, что Асад должен уйти. Они все говорили, что они желают ему найти и провести реформы. То есть те обращения, которыми пользовались по отношению к Каддафи, по отношению к Асаду еще не пользуются. Именно потому, что не ясно никому, а во что все это выльется. И какие силы могут прийти к власти. Но независимо от желания Европы, независимо от желания Соединенных Штатов, сами процессы в Сирии, они действительно необратимые. И я думаю, что это вопрос времени, когда режим Асада упадет. Он даже это может продержаться несколько месяцев, но он все-таки рухнет. А санкции вряд ли на него будут накладывать. Прежде всего, Китай принципиально против накладывания санкций на другие страны. А только за санкции символические, потому что китайцы традиционно считают, что негоже никому вмешиваться во внутренние дела стран. Россия их в этом поддерживает и будет поддерживать, потому что если будет спор между Европой и китайцами, Россия всегда займет более позицию более близкую к китайской по экономическим и политическим соображениям. Так что события в Сирии еще будут развиваться, будет много голословия, много выступлений, будет много крови, но опять-таки я говорю, проблема будет решаться сговором между Турцией и Саудовской Аравией, две суннитских страны. Турция – это самая сильная страна на Ближнем Востоке, которая хочет потеснить Иран и еще больше расширить свое влияние. А Саудовская Аравия, понятно, что будет приветствовать падение режима Асада, если только установившийся режим будет суннитский и не проиранский. В этом интересы Турции, Ирана и всей Европы сходятся. А что будет в Сирии? Ну, хорошего там будет мало, как мы знаем. Сирия страна очень сложная, очень много племен. Племенная вражда довольно сильная, политические структуры, и только внешняя сила будет удерживать их более или менее в порядке, или власть, которая будет базироваться на внешней силе. И опять-таки мы возвращаемся конкретно.
Заев Ханин, академический директор Института евроазиатских исследований в Герцлии, допускает несколько вариантов развития событий.
Возможно, три сценария. Первый сценарий, который считается большинством экспертов чрезвычайно маловероятным, это то, что режим Асада устоит с активной помощью его союзников, прежде всего Ирана и, возможно, Турции, которая формально или внешне имеет сложные отношения с Сирией, но, возможно, ради интересов собственной политической стабильности будет предпринимать усилия для сохранения действующего режима. Второй сценарий, который, может быть, не наиболее вероятный, но больше экспертов склоняются к нему, это распад Сирии на составляющие, из которых она была наскоро сшита несколько десятилетий назад, после Первой мировой войны, когда разные этнические вилаеты этого региона Османской империи стали новым, так сказать, в кавычках, национальным государством, неестественным, как и большинство ближневосточных стран, мы не имеем в виду Израиль, разумеется. Ну и, наконец, третий вариант развития событий, это такая вот тяжелая, затяжная, велотекущая шизофрения с многовариантным развитием, с многочисленными вариантами развития событий и ситуации, когда различные политические силы будут поддерживать иллюзию внешнего единства, а внутри будет идти затяжная межклановая, межрегиональная, межплеменная, межэтническая борьба, Но со своей стороны Израиль, надо полагать, не считает ни необходимым, ни возможным, ни корректным, ни продуктивным для себя в какой-либо степени вмешиваться в то, что происходит в данный момент в Сирии.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Сергею Строкане, международному обозревателю газеты «Коммерсант». Как, по-вашему, долго позволит продержаться нынешнему сирийскому режиму экономической и политической ситуации?
Ну, вы знаете, ответить на этот вопрос достаточно сложно. Я не хочу заниматься каким-то здесь пророчеством, кликушеством, но очевидно, что все-таки механизм саморазрушения режима уже запущен. И сколько бы ни говорили о том, что сирийских силовиков хватит сил для того, чтобы подавить эти наступления, произошло самое главное. Президент Асад, судя по всему, утратил возможность позиционировать себя в качестве лидера, который, общего национального лидера, который способен, в общем-то, предложить внятную современную стратегию развития страны. Он настроил против себя значительную часть населения, с каждым днем число этих людей растет. Таким образом, отвечая на ваш вопрос, очевидно, что режим получил пробоину, очевидно, что заделать ее не удастся, но сколько он еще будет находиться на плаву, продолжая зачерпывать воду, конечно, это остается еще увидеть.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вопрос господину Мирскому, а может быть, вот, Владимир, вы решите другим экспертам его зададите этот вопрос, но я считаю, господин Мирский — это один из лучших арабских и экспертов и по вопросам Израиля. И, в общем-то, еще в этой связи вопрос, есть ли вот такой же эксперт, господину Мирскому известен, который вот Россию бы также хорошо знал. И еще вот непосредственно вопрос. Значит, вот можно ли сказать, что количество гадостей на душу населения, которые Асад обеспечил в Сирии, оно все-таки преувеличивает количество гадостей, которые Единая Россия и Путин доставили вот гражданам России?
Вопрос Якова Кедми. Как, по-вашему, утратил ли Башар Асад окончательно имидж общенационального лидера в своей стране?
Он не утратил имидж, он утратил власть. Его власть слабеет с каждым днем. И решающим следующим этапом — это когда начнется раскол или сильные разногласия выльются наружу в правящих кругах Сирии и сирийской армии. Это вопрос времени. А Асад-младший, он никогда не был лидером, просто его поставили во главе правящая верхушка, созданная его отцом, предпочитала, чтобы он оставался у власти. Но как только он становится деструктивным, они постараются искать кого-то другого. И, вероятно, они попробуют сделать рокировку, пожертвовать Башаром Асадом и выдвинуть другого лидера из своей среды, как, например, сейчас то, что происходит в Египте. И если им это удастся, тогда будет режим без Башара Асада более мягкий или более приемлемый с внешней точки зрения, но также авторитарный, который примут и Запад, и который примут также основные соседи в мусульманском арабском мире, а порядок они наведут силой, как всегда. Но это уже будет сила победившей новой власти, которая также провозгласит о новых реформах.
Александр Осовцов, бывший директор Российского еврейского конгресса, считает, что все зависит от вероятности внешнего вмешательства.
Война в Сирии может быть только при участии каких-то внешних сил, потому что никаких опций оказать вооруженное сопротивление у, собственно, сирийской оппозиции, сирийского населения нет и в исторически обозримое время не будет. Поэтому вопрос только в том, как поведут себя те страны, которые в таких ситуациях иногда вмешиваются. Сможет ли НАТО, западная коалиция, потянуть еще одну конфликтную ситуацию, и на что они решатся? Ну, естественно, каков будет, если вообще какой-нибудь будет, мандат ООН. На мой взгляд, все зависит от сугубо внешних по отношению к Сирии раскладов.
Вопрос Сергею Строканю. Насколько, по-вашему, вероятна кадровая рокировка, о которой сказал Яков Кедми, во спасение правящего в Сирии режима?
Ну, вы знаете, механизм принятия решений в Сирии, как и в любой автократии, конечно, это весьма непрозрачный механизм, это тайна за семью печатями, конечно. Поэтому в какой степени и когда в ходе закулисных кабинетных телодвижений будут произведены, приняты какие-то решения и произведены рокировки, сказать, конечно, невозможно. Но, тем не менее, вот смотрите, у нас вот спор экспертов идет вокруг того, все-таки может ли режим устоять или нет. Но давайте отдавать себе отчет в том, что не все все-таки сводится к способности силовыми методами удержать ситуацию под контролем. Мы живем в 21 веке. И действительно, если лидер или тот, кто позиционирует себя как лидером, не являясь таким лидером, стреляет в свой народ, то возникает вопрос, как долго он может оставаться у власти, фактически являясь хромой уткой, независимо от того, есть ли у оппозиции оружие для того, чтобы сражаться с ним или нет.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к обозревателю «Коммерсанта» Сергею. Сергей, вот такое дело. Любой правитель, который длительное время правит, он вольно или невольно становится диктатором. И вот, понимаете, бог с ней, с этой Сирией, я вам говорю другое. Наш Путин отправил, справил уже 3 срока. Это 12 лет. И сейчас еще на 12 лет. И он будет диктатором. И вот, смотрите, социальное расслоение, повальное воровство, голимая ложь. Я думаю, Россия будет страной мрака и зла. Понимаете? И об этом даже говорит и Гантмахер, и другие политологи-то. Вот что делать-то? Я понимаю, что выборы там, не выборы, он все равно пройдет. Но Россию-то ожидает сирийский вариант. Как вы думаете? Спасибо.
Знаете, мне бы, конечно, очень не хотелось, чтобы Россию ожидал сирийский вариант. Но вот вы упомянули Владимира Путина, который, кстати, еще не заявил о том, что он пойдет в президенты, как этого не сделал и действующий президент России Дмитрий Медведев. Но вот обратите внимание, что ровно вчера на Селигере премьер-министр Путин произнес достаточно такую проникновенную речь о том, что тоталитаризм в России недопустим, невозможен. Он очень резко критиковал, в общем-то, сказать, диктатуры и механизм принятия решений в диктатурах, говоря об их неэффективности. Но меня как-то эти слова порадовали, и я надеюсь, что ничего подобного в России не будет все-таки.
Вопрос Якова Кедми. Насколько, по-вашему, типична ситуация в Сирии для однопартийных и тоталитарных в какой-то степени режимов?
Ситуация в Сирии, она типична для Сирии. Она типична для Ближнего Востока. Она не типична для других стран. Потому что каждая диктатура, можно перефразировать, она диктатура диктаторская по-своему. Сирия – это особая страна, отличается от Иордании, отличается от Ирака, отличается от Египта. У нее свои особенности. И диктатура там была установлена с самого начала. Фактически в Сирии никогда не было диктатуры, только они были слабые. А старый Асад установил более устойчивую диктатуру, которая существовала 40 лет. Но, вероятно, генетически эта диктатура была недостаточно совершенной. Те способы, которые подходили 30 лет назад, 20 или даже 5 лет назад, сегодня уже не работают. А следующий режим в Сирии, он тоже будет авторитарным. Может быть, это будет более мягкая диктатура, но она будет диктатурой. То же самое, как диктатурой будет следующий режим и в Египте, и в Тунисе. Общество еще недостаточно созрело для цивилизованной демократической борьбы. И поэтому время от времени придется ограничивать свободу действий тех или иных организаций, в основном экстремистских. И поэтому режимы в этих странах еще долго будут авторитарными, пока средний класс, образованный, не станет станет определяющим, и пока население этой страны не привыкнет к более демократическим формам. Поэтому в Сирии режим диктаторский был с самого начала, и это естественно. И авторитарные режимы еще долго будут на Ближнем Востоке. Другие режимы просто неустойчивые. Посмотрите на Ирак.
Вопрос Сергею Строканю. Как по-вашему, какой вариант политического строя в тех странах арабских, по которым прокатились народные волнения, показал наибольшую живучесть?
Вы знаете, термин «арабская весна», который ввел президент Обама, пытаясь определить смысл тех перемен, которые начались в начале года на Ближнем Востоке, безусловно, самый общий термин, и он, в общем-то, страдает и расплывчатостью, и неточностью. Очевидно, что целая группа государств, где мы наблюдаем моральный износ вот этих вот несменяемых режимов, вступила в зону турбулентности. Очевидно, что это мутная волна. И, так сказать, в этой мутной воде есть много желающих половить рыбку. В каждой стране, безусловно, при общей типологии есть и свои особенности. В этом смысле нельзя говорить, что Тунис и Египет — это Сирия или Ливия. Вот, нет, ситуация действительно разная. И вот буквально какое-то время назад здесь был один из министров тунисского правительства, нового тунисского правительства, с которым вот я беседовал, брал у него интервью, и он как раз говорил о достаточно серьезных различиях в подходах между, допустим, тем же Тунисом и Ливией. Поэтому здесь, конечно, есть вот и специфика каждой страны.
Спасибо. Напомню, что о ситуации в Сирии мы обсуждали с Яковом Кедми, бывшим главой одной из израильских спецслужб. Он был на прямой телефонной связи из Израиля. Георгием Мирским и Сергеем Строканем. Они были на прямой телефонной связи из Москвы. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Время и мир». А на волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Собеседники Владимира Юрасова. Мы продолжаем серию архивных передач, в которых наш первый сотрудник, писатель Владимир Иванович Юрасов, беседует с эмигрантами, невозвращенцами, беглецами из Советского Союза. Сегодня люди, профессионально связанные с кино и литературой. Разговор у микрофона идет о сопротивлении идеологической лжи. Первый раз в эфире в 23 часа по московскому времени.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.